Я учился в Новосибирском институте военных инженеров транспорта. И как началась война, то первый курс вышел в Москву. Я попал сюда, в Москву. Я до фронта не доехал, нас разбомбили. Я был контужен, меня отправили в госпиталь. В госпитале я попал в 19-й учебный танковый полк в Нижнем Тагиле. Там нас 2 или 3 месяца учили на главном конвейере завода. Мы участвовали в сборке танков. Это сопровождалось и учебным процессом. Нас учили, вот я был механиком водителем танка, меня обучали вождению танков, а в других батальонах обучали, в ротах обучали там пашнера, стрелка-пулеметчика и так далее. Потом всех погрузили в эшелон вместе с танками. Т-34. Вот. И отправили на фронт. Причем на фронт нас отправили через Среднюю Азию, перевезли из Красноводска на Кавказ, через Каспийское море. И мы вышли на Северный Кавказ. И там мы участвовали в боях вот Гамаздок, в районе минеральных вод. Потом через Кубань, Ростов. Вот так и попал на войну. Ну что, обучение производилось в натуре. Стояли танки, нас обучали чему? Устройству, обслуживанию двигателя, вождению танка, связи с командиром, который сидел над тобой. Кроме того, в экипажах требовалась взаимозаменяемость. Значит, очень короткое время давали на овладение тем, чтобы выстрелить из орудия несколько раз. В общем, там полагалась взаимозаменяемость. На самом деле никакой взаимозаменяемости не было, потому что очень краткое время обучения было. Вот. Потом нас выводили на полигон, сажали в этот же танк, значит, преодоление препятствий, смена траков, это очень тяжело. Смена траков, это очень тяжело. Ремонт гусениц. Вот, нужно было уметь это делать. Обслуживание двигателя, заводка двигателя. В зимних условиях это тоже была очень тяжелая вещь. Заводка двигателя. Разогрев двигателя в уральских условиях. Это чудовищная операция. Значит, нужно было часа за 2 до выезда нужно было подсунуть под танк противень огромного размера, величиной с танка. Ну, меньше, потому что там между гусеницами. В этот противень наливали дизельное топливо и поджигали. Танк снизу через донную броню должен был прогревать двигатель. И весь танк. Часа полтора, наверное, продолжалась эта операция, и только после этого его начинали заводить. Если он был в копоте, конечно, мы сами были все в копоте. Вот так зимой заводили танки. Ну, в общем, процесс обучения продолжался месяцами 3 в общей сложности. Потом мы считали уже подготовленными.
А
танкисты. Работали на главном конвейере, как я тебе говорил, участвовали в сборке своего танка, своего. Трансмиссия на танке Т-34 была весьма своеобразной. Там не было карданной передачи. Непосредственно на вторичном валике коробки передач, непосредственно на продолжении вторичного валика, крепились идущие звездочки шестерни. Поэтому центровка коробки передач относительно коленчатого вала должна была быть идеальная. Это делали по специальным приборам. И крепление это делалось наглухо, чтобы это не сдвинулось. Потому что даже микронный эксцентрик вел к разрушению всей системы передач. Вот. Не было там трансмиссии. Такой, то есть трансмиссия была, но она была вот такая, как я тебе рассказывал. А в принципе танк был очень удачный, но он вообще считается лучшим в мире танком. И я например, пережил тяжелейшую аварию на танке, с переворотом через голову, через башню и так далее, с центровками наружу. И после всех этих дел мы пытались завести танк с сжатым воздухом. Там аварийный запуск с сжатым воздухом. Слева два баллона были с давлением 90 атмосфер. Включал это дело, вентили включал и он заводил. Связь с командиром была аккуратнее. Внутренняя связь по телефону была осуществлялась. Там шлемофон у всех. Но фактически, поскольку эта внутренняя связь работала безобразно, как, в общем-то, и все, что делалось в военное время, связь осуществлялась ногами. То есть у меня, например, на плечах стояли сапоги командира танка. Он мне давил или на левое, или на правое плечо. Соответственно, я давил фрикционно. Когда я у нас в консультации, где я работал адвокатом, был заведующий консультацией Крапивин, герой Советского Союза, он был командир полка. Вот только когда я рассказал, как сапогами сражались с противником, значит, он сказал: о, теперь я тебя признаю, что ты действительно танки. Кроме того, были совершенно безобразные триплексы. Люки, которыми броневая плита, которая закрывала водителя, там были триплексы. Пластмасса была оргстекло было отвратительное. Оно было или желтое, или зеленое. И картинка эта была совершенно искаженная, волнистая. И видеть было очень плохо. Особенно в этом прыгающем танке. Там же амортизаторов нет. Вот. Поэтому практически войну вели с открытыми люками. Приоткрывали люк, не полностью, конечно, и в щель смотрели.